И о погоде на северо-западе и в центре европейской территории России постепенно начинаются заморозки. Приходит новый арктический антициклон, и угроза заморозков появляется даже в Московской области до минус 2 градусов. Ну а что касается дневных температур, то понизится показание термометра в центре России до 8-13 градусов, а в северо-западном районе 10-15. В Санкт-Петербурге без осадков 11-13 градусов, выше нуля, в Москве 12-14, по области 10-15, ветер северный 2-7 метров в секунду. 7 часов 8 минут. В российской столице продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе мы, естественно, поговорим о том, что пишут сегодняшние российские газеты, новости спорта ожидают нас, экономические вопросы будем решать вместе с нашими специалистами. Будем говорить о выставке Парвиза, о кризисе авиаперевозок в Европе. И вот такой вопрос, кстати говоря, часа тоже будет связан с этим, с этой темой. Мы будем говорить о финале конкурса «Имя России». Вот какой вопрос. Будьте внимательны. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? Если у вас есть ответ на этот вопрос, милости просим, пейджер в Москве 660-10-55, 660-10-55, или вы можете присылать ваши ответы на смс номер плюс 7-903-743-2801. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? Кондолиза Райс и Сергей Лавров встретились на Генассамблее Организации Объединенных Наций. Что может привести к улучшению отношений между двумя странами, рассуждает наш корреспондент Юрий Жигалкин. Ему слово.
Даже улыбки на лицах руководителей американского и российского дипломатических ведомств перед первой после российско-грузинского конфликта выглядели, по мнению многих репортеров, искусственно. «Давайте обменяемся рукопожатием, может, после этого репортеры покинут нас?» – пошутила госсекретарь, отказавшаяся отвечать на вопросы. «Вы думаете, этого им будет достаточно?» – подхватил шутку министр иностранных дел России. Встреча прошла за закрытыми дверями и завершилась столь же немногословно, как и началась. Формальными темами обсуждения были иранская и северокорейская проблемы. Смогут ли Россия и Соединенные Штаты найти общий язык по этим проблемам? Вопрос Майклу Раду, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я думаю, в иранском случае Россия ведет откровенную игру. С одной стороны, пытаясь заработать деньги на сотрудничестве с Ираном, с другой, пытаясь убедить всех в том, что без нее решение иранской проблемы невозможно. При этом Москва, я думаю, осознает потенциальную опасность ядерного Ирана. Прежде всего, для России существует такая опасность. И в конце концов, я думаю, она подпишется под новыми антииранскими санкциями и без каких-либо заметных уступок со стороны Соединенных Штатов. Да и сейчас, как мне кажется, российская кооперация по этому вопросу уже не слишком актуальна. Время для дипломатических акций, по-видимому, уже упущено. Мы видим, что многолетние попытки договориться, наказать Иран, ни к чему не привели. И сейчас у нас, скорее всего, остается ограниченный выбор. Либо силовая акция, либо мы должны смириться с идеей ядерного Ирана и возможными последствиями этого. После решительного осуждения Соединенными Штатами российского вторжения в Грузию, Москва откровенно предупреждает Вашингтон, что ему лучше снизить градус критики, если он хочет поддерживать нормальные отношения. Насколько, как вы считаете, практичны такие требования? Соединенные Штаты пытаются действовать, исходя из стратегических реалий. Существуют области, где интересы двух стран сталкиваются, и Вашингтон не намерен отступать от своих интересов. Есть немало областей, где у двух стран общие интересы, как, например, в борьбе с исламским терроризмом. И в этой сфере американо-российское сотрудничество неизбежно, поскольку это и в российских интересах. Требовать от Соединенных Штатов другого подхода просто нелепо. Другой вопрос, какой взгляд на отношения с Россией будет доминировать в Вашингтоне, скепсис или стремление к расширению кооперации? Это будет зависеть от того, кто окажется в Белом доме. Я твердо уверен, что в случае победы Джона Маккейна возобладает жесткий реализм. Он хорошо осознает, что собой представляет Россия, и не испытывает иллюзий по поводу намерений ее руководства. Это, как ни парадоксально, может привести к улучшению отношений, если обе стороны будут реально оценивать друг друга. В случае прихода в Белый дом Барака Обамы, скорее всего, он захочет пойти на уступки во имя дружбы, улучшения отношений, и это лишь заронит новые иллюзии в Москве и разбередит ее аппетит. Интересно, что во время выступления в Нью-Йоркском совете по международным отношениям сразу после встречи с Кондолизой Райс, Сергей Лавров, беспрестанно атаковавший в последние недели тех, кто выворачивает, по его мнению, смысл российской акции в Грузии, резко изменил тон своих заявлений. Говоря о том, что Москва готова сотрудничать с Вашингтоном и по иранской, и по северокорейской проблеме, он сказал: «Мы не считаем, что чрезвычайно важные вопросы, требующие разрешения, должны стать заложником эмоций».
7:12, и, вероятно, тема Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций найдет свое отражение на страницах сегодняшних российских газет. Ну, разумеется, не встречи Кондолизы Райс и Сергея Лаврова, но, возможно, что-то там и присутствует в сегодняшних газетах. Об этом мы спросим у Валерии Шабаевой, которая появилась с обзором сегодняшней прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Независимая газета, к примеру, пишет о том, что практически все главы государств и правительств, выступающие на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, затрагивают тему финансового кризиса. И пока лидеры лишь констатируют, что кризис стал глобальным и от него страдают миллионы людей, некоторые предлагают серьезное реформирование международных экономических институтов и даже видение того, какими могут быть усовершенствованы мировые финансы. Но руководитель США, страны главной экономики мира, в своей речи предпочел сконцентрироваться на борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Я хотел бы дополнить, естественно, газеты, они вышли еще вчера ведь, ну, этой ночью они вышли. Вот сейчас происходит чрезвычайное обращение президента Буша к нации по поводу критической финансовой обстановки в стране, об этом подробности будут в следующем часе у нас.
Ну, значит, наверное, завтра газеты напишут,
да, завтра
и
об
этом.
Будет обязательно.
К внутренним делам. Мосгордума, как пишет газета, приняла вчера в первом чтении поправки к закону о наименовании территориальных единиц улицы станции метрополитена города Москвы. Если сейчас назвать улицу именем известного человека можно только по истечении 10 лет со дня его смерти, то после изменения закона временной ценз будет разрешено игнорировать в случае соответствующего обращения президента России. Де-факто столичные власти уже так поступают, нарушая закон. 4 года назад в Южном Бутово появилась улица Ахмата Кадырова. Всего через несколько месяцев после его гибели, а в августе этого года, сразу после смерти Александра Солженицына, его именем назвали бывшую Большую коммунистическую улицу. Оба раза это произошло по инициативе президента, и оба раза был скандал. В случае с улицей Кадырова дошло даже до многочисленных акций протеста горожан. Вчерашним решением Мосгордума легализует подобные переименования не только в будущем, но и в прошлом. Новая норма будет действовать задним числом с 1997 года. Впрочем, вчерашняя дискуссия в Мосгордуме вышла за пределы собственно обсуждаемой поправки. Одна из вековых забав россиян, переименование улиц, привела к путанице в названиях столичных магистралей, отмечает издание газеты.
Спасибо большое. Ждем Валерию ближе к концу этого часа. Сейчас же коротко о новостях, поскольку 7:15 в российской столице.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Читинский областной суд отложил рассмотрение совместной кассационной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконные действия следствия по их делу. На окраине Назрани обстрелян пост милиции. Один милиционер погиб. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, что радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волочком выйдет в 14:00 в эфир. Сразу после выпуска новостей Елена Петрова-Водкина, дочь художника, будет вспоминать о своем отце. Петр Валь прочтет главу из своей книги «Стихи про меня» и «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Этот выпуск будет посвящен 110-летию со дня рождения Джорджа Гершвина «Поверх барьеров» с Дмитрием Волочком в 14:00, сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем нашу утреннюю информационную программу «Время свободы» и продолжим ее новостями спорта. В китайском Шанту прошел 5-й этап Кубка мира по плаванию в открытой воде на 10 километров. Олимпийская чемпионка россиянка Лариса Ильченко в этот раз стала второй, и она уступила меньше 4 секунд Кристель Кобрич из Чили, на третьей позиции немка Анжела Маура. У мужчин победу одержал итальянец Валерия Клери. Он опередил своих соперников достаточно серьезно, а россияне Юрий Кудинов и Даниил Серебренников были, соответственно, на этой дистанции 4-м и 5-м. ФИФА продолжит проводить обязательное медицинское обследование футболистов по диагностированию болезней сердца. Впервые подобные обследования были проведены на чемпионате мира 2006 года в Германии, а после этого проводились на всех чемпионатах мира и для мужчин, и для женщин, включая, разумеется, и юношеские, и юниорские состязания. Причиной продолжить проведение медицинских тестов стали случаи, которые происходили в течение сезона в клубах Англии, Израиля, Шотландии и Испании, игроки которых скончались от сердечных приступов. Тем временем главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк на конференции в УЕФА для тренеров выступил с речью, рассказав, что для того, чтобы добиться успеха с российской сборной, ему пришлось поменять стиль игры команды, и рассказал, как он это сделал. А вот следующий матч национальной сборной команды по футболу, который пройдет 11 октября в Дортмунде против команды Германии, будет судить шведская бригада арбитров во главе с Петером Фрёдельфельдом. Об этом сообщает сайт немецкой федерации футбола. А еще футбольные новости. В матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА обыграл клуб 1-го дивизиона «Балтика» из города Калининграда со счетом 1-0. Теперь армейцы в четвертьфинале сыграют с еще одним столичным клубом «Локомотив». «Локомотив» тоже со счетом 1-0 и тоже встречался с клубом первого дивизиона с «Витязем» из Подольска и тоже вот выиграл со счетом 1-0. Московский «Спартак» в гостях обыграл ярославский «Шинник» 2-1. Теперь в четвертьфинале ему будут противостоять земляки «Динамовцы». Крылья «Советов» на своем поле проиграли клубу первого дивизиона «Сибирь» со счетом 0-2. Новосибирская команда будет встречаться в четвертьфинале с «Рубином». Казанцы в серии пенальти оказались сильнее «Амкара» 4-1. Основное время завершилось в ничью 0-0. Футбольный клуб «Москва» на своем поле обыграл с крупным счетом 3-0 грозненский «Терек» и вышел в четвертьфинале на «Том», который тоже понадобился в серии пенальти с тем, чтобы разобраться с нижегородской «Волгой», лидером зоны «Урал» по Волжье 2-го дивизиона чемпионата России. 2-2. С таким счетом «Томичи» сыграли с своими конкурентами и в серии после матчевых пенальти добились победы со счетом 4-1. В матче континентальной хоккейной лиги «Спартак» выиграл у рижского «Динамо» 5-1. «Витязь» уступил минскому «Динамо» 0-2. ЦСКА обыграл «Динамо» московское со счетом 3-2. Вот такие новости спорта к этому часу. От спортивных новостей давайте перенесемся к новостям экономическим и познакомимся с экономической панорамой, которую подготовил для нас Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило с позитивного до стабильного прогнозы долгосрочных рейтингов по депозитам в российской иностранной валюте 12 российских банков в связи с последними событиями на внутреннем финансовом рынке. Накануне такое же решение в отношении 7 российских коммерческих банков приняло международное рейтинговое агентство Standard & Poor's. После этого ни один российский банк, рейтингуемый этим агентством, не имеет долгосрочного кредитного рейтинга с позитивным прогнозом. Совет директоров Государственного агентства по страхованию вкладов принял решение с 4 квартала 2008 года снизить в России ставку страховых взносов, ежеквартально выплачиваемых коммерческими банками в Фонд обязательного страхования вкладов, с 0,13% до 0,1% от объема частных вкладов в том или ином банке. Об этом сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас объем страхового фонда составляет 81,5 миллиард рублей, или в пересчете более 3 миллиардов долларов. К концу 2008 года, согласно прогнозу агентства, его объем увеличится до 100 миллиардов рублей, или до 4 миллиардов долларов. Российский внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, согласовал с Центральным банком России покупку 98% акций Связьбанка, входящего в число 20 крупнейших в стране. Сообщается, что внешэкономбанк также выделит ему значительные финансовые ресурсы для обеспечения бесперебойного проведения текущих платежей и выполнения всех обязательств Связьбанка перед клиентами и контрагентами. Причиной продажи Связьбанка стали проблемы с погашением задолженности по кредитам, возникшие у него в начале прошлой недели на межбанковском рынке кредитования. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 9 по 15 сентября снизились на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 97 копеек, или по текущему курсу примерно 92 американских цента. Снижение цен на бензин было отмечено в 41 региональном центре страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как 37 они остались без изменений. Рост стоимости топлива произошел в 5 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 18,9%. Это более чем в 2 раза больше, чем за весь прошлый год.
Официальный курс рубля, между тем, который установил Центробанк на сегодня, составляет 25 рублей и 7 копеек за доллар США и 36 рублей 80 копеек за 1 евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 47 центов. Среда, 24 сентября, в Финляндии стала днем траура по погибшим в результате стрельбы в профессиональном училище в городе Каухайоке на западе страны. Убийца, один из студентов училища, застрелил 11 человек, а потом покончил с собой. Как это могло случиться? Почему подобная трагедия уже не в первый раз происходит в Финляндии? Эта тема активно обсуждается на интернет-сайтах мирового СМИ и в блогах. В эфире рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Широградский.
Практически все комментаторы, будь то в газетах или в блогах, отмечают, что это уже второе подобное преступление в Финляндии меньше, чем за год. И задаются вопросом, что же происходит в финском обществе. Юкка Хуско, финский журналист, пишущий для британской Independent, в первую очередь обращает внимание на растущее насилие как в финских семьях, так и на улицах финских городов.
Растущее материальное благосостояние, возможно, сделало Финляндию местом более жесткой борьбы за выживание. Кто знает, может быть, рост насилия связан и с нашими национальными чертами. Статистически мы, возможно, и не самая депрессивная нация, но у нас, безусловно, есть проблемы с общением и выражением своих эмоций.
Другой комментарий публикует сайт «Лондонской Таймс», его автор, корреспондент Роджер Бойс.
Финны не заботятся о молодом поколении, позволяя ему чувствовать себя психологически изолированным и забытым. В Финляндии, состоящей в основном из небольших малонаселенных городов, где по вечерам нечего делать, а дни осенью становятся все короче и короче, родители детей постоянно отсутствуют, расстояние между домами знакомых людей огромное. Дружбу заменяют интернет-сайты социальных сетей.
Сделанное год назад Бойсом замечание о том, что первое массовое убийство в финской школе носило, цитата, «чисто финские черты», тогда вызвало возмущение многих финнов. Бойс отвечает на это так.
Окей, вы считали, что я нахожусь в плену стереотипов. Вы говорите, что ничего специфически финского в этой трагедии нет, и что она результат либо американского влияния, либо болезни, которые распространяют через интернет производители видеоигр. Короче говоря, ничего поделать нельзя, кроме того, чтобы скорбеть о погибших учениках и учителях, попавших под руку сумасшедшему убийце. Теперь это случилось опять. Не пора ли задать себе несколько вопросов, или это будет непатриотично? Но ведь это случилось в Финляндии. Не стоит ли вам, финнам, самим задаться вопросом, почему? И правильно ли, когда этот вопрос задаете не вы, а приезжие иностранцы?
Бойс пишет о лицемерии современной финской системы образования, которая, стремясь улучшить статистику, заманивает в школы отстающих учеников и так называемых трудных подростков, фактически не заставляя их реально учиться. Убийца в школе в Йокела, пишет Бойс, смог совершить свое преступление, потому что у него были хорошие оценки. В этом уверены его учителя. И интерес к этому подростку на этом и кончился. Новый убийца зарекомендовал себя в своем учебном заведении как подающий надежды ресторанный менеджер. Вновь слово Роджеру Бойсу.
Финляндия занимает одно из первых мест в рейтинге самых счастливых стран Европы. В то же время у нее один из самых высоких уровней самоубийств на душу населения, третий в Европе. Уровень разводов – 56% населения владеют огнестрельным оружием. Не правда ли, довольно сложно устроенное общество?
Новые замечания Бойса по поводу состояния финского общества вызвали шквал откликов со стороны блогеров. Одни соглашаются с ним, приглашают в любое время приехать в гости и даже вместе поохотятся на волков. Другие выражают свое негодование.
Смысл вашей статьи состоит во фразе «Я же вам говорил, вы могли бы продемонстрировать больше уважения».
Другой блогер, иммигрант из России, вот что он пишет.
Уже много лет я с удовольствием живу и работаю в Финляндии, безо всяких проблем. В Англии на меня в первый раз напали уже через 6 дней после моего приезда.
Пикировка по национальному вопросу включает и такое замечание.
А как только мы научимся играть в футбол, у нас будут и свои хулиганы.
Впрочем, главным обсуждаемым вопросом остается вопрос, почему у преступника в руках оказался пистолет, который он с такой легкостью повернул против соучеников и учителей. Сайт британской Telegraph пишет о доступности огнестрельного оружия в современном финском обществе.
Финское правительство так пока и не рассмотрело поправки к закону об оружии, хотя и обещало сделать это после трагедии ноября прошлого года, когда погибли 8 человек, включая нападавшего, который покончил с собой. В стране с населением 5 200 000 человек в частном пользовании находится 1 600 000 единиц огнестрельного оружия. Оружие так распространено в Финляндии из-за давней охотничьей традиции. В результате по числу ружей и пистолетов на душу населения Финляндию опережают только США и Йемен.
Теперь, после очередной трагедии, премьер-министр Финляндии объявил о создании рабочей группы по внесению изменений в закон об оружии. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Россияне проигнорировали всемирную акцию «День без машин». Чьей вины больше в транспортном коллапсе, властей или общества? Разбираются корреспондент «Комсомольской правды» Никита Миронов и корреспондент газеты Матвей Масальцев. Эту программу проведет Елена Рыковцева, и ждите час прессы в 13 часов сразу же после выпуска новостей. В Москве тем временем 7 часов 29 минут, и, наверное, очень коротко следует в эти мгновения перед новостями вспомнить о вопросе часа и посмотреть, что за ответы вы нам присылаете. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? Так звучал наш вопрос. И ответы можете присылать на номер пейджера 660-1055 и на смс номер +7 903 743 2801. Сегодня интересует только Кубратхан, прародитель русских, украинцев, татар и так далее. Только память о нем может объединить многих, мнение Вани Жукова. Запустить бы опрос «Самый мерзкий политик современной России», мечтает Дуся. Следующий год коммунисты объявят годом И.В. Сталина. Даже такой враг Советского Союза, как Уинстон Черчилль, признал величие и значимость этого человека не только для нашей страны и для судей всего мира. Темный пишет. Далее интересует, но выбирать бы не стали, так как достойных имен в России в каждом веке достаточно. Символом России вполне мог бы быть Сталин, так как сталинщина была, есть и долго будет. Это данность, считает Майорова. А Константин задается вопросом, кому принадлежит идея проведения конкурса. В Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Его автомобиль был обстрелян в центре города. Ямадаев погиб на месте, находившийся с ним в машине бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн, тяжело ранен. Коллегия Верховного суда России сегодня рассмотрит кассационную жалобу КПРФ на отказ удовлетворить иск коммунистической партии об отмене итогов парламентских выборов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. Маккейн объяснил свое предложение финансовым кризисом в США. На окраине Назрани обстрелян пост милиции, один милиционер погиб. Читинский областной суд отложил рассмотрение совместной кассационной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконные действия следствия по их делу. Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. Правозащитники считают, что причиной бунта могли быть нарушения прав заключенных. Президент Украины Виктор Ющенко, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал действия России в Грузии агрессией и обвинил Москву в нарушении принципов Организации Объединенных Наций. Госдепартамент США в четверг запретил своему персоналу останавливаться в главных гостиницах столицы Пакистана и двух других городов страны из-за опасений новых терактов. Фактически вводится безвизовый режим между Россией и Черногорией.
Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ждут сегодня погоду без осадков. А, по их мнению, столбик термометра поднимется до 13 градусов. В Москве же 12-14 градусов выше нуля. По области 10-15, ветер северный 2,7 метра в секунду. И также без осадков. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вопрос часа звучал так. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? Телеканал «Россия», он организовал как раз вот этот самый масштабный, можно сказать, проект года «Имя России». И вот в результате этого проекта, мы отвечаем на вопрос наших слушателей, которые присылали нам его на пейджер. Так вот, в результате этого проекта станет известен главный, по мнению, как считают устроители россиян, герой Отечества. Телеканал «Россия» объявил финальный список претендентов. О том, кто вошел в этот список из 12 персон, рассказывает Тамара Леленкова.
На первом месте больше 2 миллионов голосов Александр Невский. За ним по убывающей Пушкин, Достоевский, Петр I, Ленин, Суворов, Екатерина II, Иван Грозный, Столыпин, Александр II, Менделеев и Сталин. Почему бывший лидер оказался на последнем месте, первый заместитель генерального директора телеканала «Россия» Александр Любимов объясняет так.
Сталин Иосиф Виссарионович, 1 039 488 голосов. Но я должен вам сказать, почему такой состав? Мы по результатам нашей борьбы с техническими атаками на сайтах провели анализ всего нашего трафика, и мы исключили ряд голосов. Скажем, у Сталина значительно больше. Мы у него исключили больше 2 миллионов голосов по результатам оценки трафика. Латинская Америка очень активно нас атаковала, там по 250, по 280 тысяч голосов в сутки приходило через порносайты, да, почему-то. Они выбрали такой вирус. Это мы все исключили. Значит, из тех, кто по результатам обрезания технических не вошел, но вот мне жалко только Сергей Радонежский и Гагарин. Но больше всех потерпел Сталин. Потому что Сталин был выбран, как мы это понимаем, как формат интернет-борьбы с нашим ресурсом. Потому что это вызывало естественную реакцию прессы, интеллигенция вздыхала, вся мировая пресса писала, что русские выбрали Сталина. Видимо, хакерам очень это понравилось, и они туда постоянно заходили.
Выбор главного героя Отечества мало кого оставляет равнодушным. Организаторы проекта утверждают, что получили 44 миллиона ответов. Даже если эту цифру разделить пополам, все равно получается немало. Соответствует ли мнение участников проекта мнению большинства, выясняла директор по маркетингу портала Mail.ru Анна Артамонова.
Мы, безусловно, мониторим сеть, смотрим, что происходит. Могу сказать, что на сегодняшний момент десятки тысяч записей в блогах и на Mail.ru, и на других хостингах на эту тему. Что касается репрезентативности выборки, мы посмотрели по данным нашего поисковика на Mail.ru, мы просто посмотрели, каких личностей исторических люди ищут больше всего и составили такой рейтинг для себя. На самом деле топ-15, он плюс-минус там с небольшим сдвигом позиций совпадает вот с тем, что мы только что увидели. Там на первом месте тоже Александр Невский, и у Достоевского тоже место примерно, что в голосовании, и у Петра I. То есть, в принципе, действительно этот выбор адекватен.
Таким образом, в начале списка, пусть и в меньшинстве, оказались деятели культуры – Пушкин и Достоевский, а главный злодей Сталин перекочевал в конец. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Так вот, устроители считают, что затронули сердца практически всех россиян, и эти результаты конкурса. А вас интересуют ли они? Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? 660-1055 – это номер пейджера в Москве. Можете присылать ваши ответы. И плюс 7-903-743-2801 – номер для СМС-сообщений. Когда общество духовно бесплодно, оно занимается самовнушением, пытаясь искусственными мерами создать себе ложный образ, считает Николай в связи с результатами конкурса «Имя России». Результаты конкурса «Имя России» интересуют очень и очень, пишет Смирнов из Санкт-Петербурга. мало интересует, так как с ним все ясно. Имя России – это Холопский холоп, Борис Павлович из города Новочеркасска. Истина прозвучала однажды, и она появилась с именем Сталина. Но СМИ однополярного капиталистического мира прилежно прислуживают, а потому будет муссировать этот вопрос до получения желаемого результата, считает Лидия. Что считаете вы? Вы поняли средства связи, по которым можно сообщить ваше мнение. А вот что считают жители Казани. Олег Павлов вышел на улицы столицы Татарстана и задал тот же самый вопрос. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»?
Меня, безусловно, интересуют результаты конкурса. Хотелось бы узнать, кому отдали свое предпочтение большинство россиян. Это очень престижно, на мой взгляд. Я голосовал за Юрия Гагарина лично.
Концепция конкурса, конечно, очень интересная, но, если честно, я о нем слышу впервые. А если, ну, по моему мнению, то самый великий человек из всех там вот имен России – это Петр Первый.
Честно говоря, меня не интересует этот конкурс, потому что я с трудом как бы понимаю, как одно имя может ассоциироваться со всей Россией. У нас, слава богу, было много великих людей, и выбирать лучшего из них, как бы, ну, я считаю, что это глупо.
Этот конкурс, конечно, очень интересен, потому что он проводится среди людей, населения Российской Федерации, и узнается личность, которая действительно занимает в умах людей такую достойную позицию. Это очень интересно знать. Может, даже многие заинтересуются историей.
Результаты интересуют только постольку, поскольку голосует Россия. Но, опять же, скажу, что одного человека выбрать нереально. Столько знаменитых, умнейших и великих людей в России, что выбрать одного, да, просто не представляется возможным. А как проголосовала Россия, интересно?
В принципе, меня интересуют результаты конкурса «Имя России», но больше со стороны даже не кто победит, а чтобы первое место не занял Иосиф Сталин, который лидировал в конкурсе долгое время.
Ну, мне вообще просто интересно, зачем он организован. Меня это как минимум интересует. Еще больше меня интересует, как они все подтасуют. Потому что, судя по тому, как там туда-сюда скачут места и пересчитываются голоса, мне просто интересно. А так практического смысла в себе не несет.
Ну, сам по себе конкурс, конечно, меня очень удивил, потому что столько достойных имен, и все, весь этот выбор, он субъективен. Ну, как можно сказать, кто больше вклад сделал в искусство, в науку, например, Толстой или Есенин? Ну, тут сравнивать это бесполезно. На самом деле, то, что приятно, какая польза, я считаю, конкурс все-таки должен быть. Все-таки выставили этих фамилии людей, те, кто действительно представляет Россию, хотя бы народ что вспомнит.
Мне мало интересен результат конкурса «Имя России». В любом случае, исторических личностей не выбирают общенародным голосованием, на мой взгляд.
Так отвечали жители Казани на вопрос, интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России». Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Многие века уже было известно, что запах каким-то образом моделирует психофизическое состояние человека, ну и в том числе влияет на сон. И тут немецкие врачи набросились на беззащитных женщин и стали их опылять всевозможными запахами для того, чтобы посмотреть, что им приснится в результате этих опылений. Новости науки. Ольга Орлова.
Российский физик Алексей Китаев, работающий в настоящее время в Калифорнийском технологическом институте, удостоен стипендии фонда МакАртуров. Алексей Китаев по окончании Московского физико-технического института занимался исследованиями в Институте теоретической физики имени Ландау. Сейчас он специализируется в области квантовых вычислений и работает над созданием квантового компьютера. Ученый будет получать $100,000 ежегодно в течение 5 лет. Всего стипендии МакАртуров удостоены в 2008 году 25 ученых в различных областях науки. Международная группа антропологов, в состав которой входят исследователи Вашингтонского университета, Лондонского музея естественной истории и других научных центров, опубликовала работу, посвященную питанию неандертальцев. Ученые вели раскопки в пещерах на побережье Испании, где около 40 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Помимо останков крупных наземных животных, там были обнаружены раковины моллюсков и кости морских млекопитающих, дельфинов и тюленей. Эти находки показывают, что неандертальцы были умелыми охотниками и не уступали в этом Homo sapiens. Новое открытие, раскрывающее детали жизни неандертальцев, ставит перед антропологами серьезные проблемы. Становится все менее понятным, почему же именно они вымерли и уступили место на Земле современному человеку. Американская армия выделила грант в размере 4 миллионов долларов на разработку системы распознавания мысленной речи. Грант получили 3 американских университета. Они должны разработать шлем мысли, который содержит более 100 датчиков, считывающих электроэнцефалограмму мозга и преобразующих ее в речевой сигнал. Это необходимо и в условиях сохранения полной тишины, и в условиях шума сражения. Шлем мысли, кроме датчиков, будет содержать мощный компьютер, который распознает речь. Если проект закончится удачно, то возможно использование шлема мысли для передачи беззвучного сообщения по мобильному телефону. Но, по оценкам ученых, первые 5 лет уйдут только на то, чтобы создать лабораторный прототип. Немецкие врачи из университетской клиники Мангейма поставили серию экспериментов над женщинами-добровольцами, которым во время сна сообщался определенный запах. После пробуждения испытуемых просили рассказать, какой они видели сон. Оказалось, что между запахом сероводорода и вероятностью того, что человеку приснился кошмар, существует тесная связь. А вот запах роз чаще всего связан с приятными сновидениями. Авторы работы полагают, что это исследование может стать основой нового вида психотерапии, основанной на обонянии.
7:43 продолжается утренняя программа «Время свободы». На здании галереи «Дом на Щекино» появился плакат с одним коротким словом «Парвиз». Так звали иранского художника, который большую часть жизни провел в России. Несмотря на то, что он оставил большое наследие, нынешняя экспозиция – первая персональная выставка «Парвиза» с подробностями Лили Пальвелева.
Одна из композиций Парвиза Джавида, больше известного по его имени, а не фамилии, называется «Под дождем». Многоцветные струи воды размывают две человеческие фигуры, делая их похожими на экзотические цветы. Любимая техника Парвиза – акварель – немыслима без воды, и не случайно все его работы лишены жестких контуров. Цвет у художника вибрирует. Один из организаторов выставки, кинорежиссер Роман Цурцумия, вспоминает.
Когда я увидел впервые работы Парвиза, я был поражен. Это настоящая тонкая живопись, и ее можно определить как утонченный экспрессионизм. И не случайно, что эти работы очень музыкальные, потому что он безумно любил музыку. Он не мог дня без того, чтобы не слушать Моцарта, Мендельсона, Баха. Он огромная фанатека.
Парвиз изначально обучался росписи по тканям.
Да.
Этот навык работы с декорированием как-то отразился в его живописи?
Безусловно. Парвиз ведь по происхождению он перс, он иранец. А Персия славится утонченным орнаментом. Вообще всякой орнаментикой. Потом и вот коврами, вот знаменитые персидские ковры. И эта культура орнамента, утонченных архитектурных деталей, все это перешло к нему каким-то подсознательным образом. И в тканях он это реализовывал. А то, что он намечал в тканях, это все потом собиралось. Он чистый живописец, абсолютный просто. В том понимании слова, которое сегодня утрачено. Сегодня делают инсталляции, делают архитектурные какие-то вещи, заполняют пространство какими-то предметами. А это живопись. То, что делали французские символисты Моро, Редон, Жорж Руо, немецкие экспрессионисты.
Вы уже упоминали в начале нашей беседы французских импрессионистов.
Да.
Сейчас упомянули немецких экспрессионистов.
Да.
А все это течение и движение, которые уже вошли в историю искусства, это не современный.
Да.
Значит ли это, что он тоже был архаичен?
По отношению к современному пониманию формы и стиля, конечно, архаичен, и в этом его огромная прелесть. Потому что он опирался на какие-то очень большие традиции, поэтому ценность его искусства удесятеряется. Это сделано сегодня как бы в состоянии духа того, который утрачен.
Галерею «Дом на Щекино» порой упрекают в излишнем пристрастии к традиционной живописи. Так что ж парируют здесь, не всем же любить так называемое актуальное искусство. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. Президент Украины Виктор Ющенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал действия России в Грузии агрессией. Кандидат в президенты США Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить теледебаты до конца кризиса. Фактически вводится безвизовый режим между Россией и Черногорией. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь пора обратить наше внимание на страницы сегодняшней российской прессы. Сделать это без Валерии Шабаевой просто невозможно. Она и есть та самая путеводная звезда, которая освещает нам мир сегодняшней российской прессы. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Главная тема публикаций в сегодняшних газетах – это, безусловно, убийство Руслана Ямадаева, который был убит вчера в Москве. Это депутат Госдумы, герой России, ему было 46 лет. Убийство резонансное, пишет газета «Известия». Многие связывают его с противостоянием двух кланов – Ямадаевых и Кадыровых. На это обстоятельство указывают и многие другие издания. Убийство Ямадаева, как пишет «Известия», предсказывали, правда, не Руслана, а его брата Сулима, бывшего командира батальона «Восток», тоже героя России. В «Мерседесе», расстрелянном помимо Руслана Ямадаева, находился и его друг, недавно ушедший в отставку первый заместитель командующего Ленинградским военным округом Сергей Кизюн. Господин Ямадаев был убит на месте, генерал госпитализирован в тяжелом состоянии. «Коммерсант» выдвигает еще одну версию. Преступление могло быть связано с противостоянием господина Ямадаева и как раз вот его младшего брата Сулима, который командовал батальоном «Восток» и противостоял также президенту Чечни Рамзану Кадырову. Ну, есть еще варианты, их тоже приводит «Коммерсант». Передел сфер влияния или собственности, а также месть. Источник утверждает, что Руслан Ямадаев контролировал в столице игорные заведения, бизнес недвижимости, якобы имел свою долю в нескольких крупных проектах. Оттуда и его и других чеченцев давно пытались отжать. Так что, скорее всего, это заказное убийство, ставшее результатом бизнес-конфликта. Так считают в правоохранительных органах. Впрочем, не исключают там и того, что киллер мог перепутать жертв. Дело в том, что, по версии собеседника «Коммерсанта», в Москве братья Ямадаевы пользовались одними машинами и часто ездили по одним и тем же маршрутам. А за слегка тонированными стеклами автомобилей их могли перепутать. Сулим проходил подозреваемым по десятку уголовных дел, возбужденных по фактам убийств и покушений. И охота, скорее всего, велась на него, а не на брата. Кто-то из родственников убитых мог ему отомстить. В данном случае я цитировала газету «Коммерсант». Ну, а «Время новостей» отмечает, что минувшей весной власти Чечни сначала выступили с инициативой расформирования батальона «Восток», который подчиняется непосредственно Министерству обороны и Главному разведывательному управлению. То есть тут, опять же, вот версия противостояния кланов Ямадаева и Кадыровых. Обвиняли бойцов «Востока» в преступлениях против мирного населения, а потом открыто обвиняли уже самого Сулима и его братьев. Братья же Ямадаева, в свою очередь, обвиняли Рамзана Кадырова в незаконных действиях против них, заявляя, что глава Чечни просто хочет выжать их из республики как политических конкурентов. По словам одного из братьев, в последнее время в адрес Руслана постоянно поступали угрозы, и якобы братьям даже удалось пресечь несколько попыток покушений, за которыми стояли его политические оппоненты. Из-за гибели Руслана Ямадаева этот конфликт, естественно, только обострится, полагает «Время новостей». Хотя теперь позиции его клана оказались сильно ослаблены. Руслан, по неофициальной информации, считался политическим лицом и мозговым центром семьи семьи, а его братья в последнее время преследуют неприятности. Сулим, вот как мы уже говорили, выше отстранен от командования батальоном «Восток», и в Чечне на него пытаются завести уголовное дело. Другой брат Бадруди уже находится в местах лишения свободы. Скандальности и политической окраски этому громкому убийству придает и тот факт, что речь идет не о первом случае загадочной гибели влиятельного в Чечне человека, открыто находившегося в оппозиции к Рамзану Кадырову. В ноябре, напоминает «Время новостей», прошлого года имеется в виду, также в центре Москвы был расстрелян бывший командир оперативно-боевой группы «Горец», подчинявшийся ФСБ, Мавлади Байсаров. Он был расстрелян тоже практически среди бела дня, только произошло это, по официальной версии, при попытке оказания сопротивления при его задержании сотрудниками МВД Чечни. Впрочем, кто именно застрелил Байсарова, так и осталось неизвестно. Уголовное дело по факту его гибели хоть и было заведено, но ничем не закончилось.
Спасибо большое. Ждем Валерию Шабаеву в следующем часе. И вновь нас ждет обзор сегодняшних российских газет. Ну, а мы давайте отправимся, как обычно мы отправляемся в конце этого часа информационной программы «Время свободы», куда-нибудь в путешествие. Рубрика «История Запада и Востока». На этот раз мы отправляемся в Англию. Недавно весь мир потрясла весть о крахе одного из крупных авиаперевозчиков, который специализировался на продаже турпоездок и авиабилетов. И вот представьте себе, в аэропортах всего мира начался хаос. Около 90 тысяч жителей Соединенного Королевства не смогли вернуться из тех мест, где они проводили свой отпуск. Подробнее об этом в истории нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Известие о банкротстве компании XL Leisure Group прозвучало как гром среди ясного неба. В разных городах Британии люди, забронировавшие туры за несколько месяцев вперед, прибыли в аэропорт только за тем, чтобы услышать объявление о том, что все рейсы компании XL Airlines отменены. Некоторых, уже сидевших в самолете, готовым вылететь на Антильские острова, попросили покинуть салон, поскольку рейс не состоится. Около 200 тысяч человек, забронировавших туры у третьего по величине туроператора в стране, таким образом остались без отпуска. Еще 90 тысяч, чьи каникулы, забронированные в одной из турфирм, принадлежащих группе XL, закончились, обнаружили, что не могут вернуться в Британию с Тенерифе, Майорки и других популярных курортов. Ситуацию усугубило то, что поезда системы Eurostar, путешествующие под Ла-Маншем между Парижем и Лондоном, в день краха фирмы XL были отменены из-за пожара в туннеле. В группу компании XL входит несколько туристических и авиафирм. Те из отпускников, кто купил у фирмы этой компании целый тур, не слишком обеспокоены происходящим. Их расходы на дополнительные дни в гостинице и авиабилеты будут оплачены. Часть же тех, кто купил у XL только билеты, оказались вынуждены в день банкротства компании покупать новые билеты, чтобы хоть как-то вернуться домой. Впрочем, британское управление гражданской авиации трудилось над тем, чтобы распределить пассажиров по самолетам других компаний, таких как British Airways, EasyJet и прочие. Ни для кого не секрет, что цены на топливо сильно подкосили успехи так называемых бюджетных фирм, занимающихся авиаперевозками. Если национальная компания British Airways всегда делала ставку на билеты первого класса, то бюджетным авиаперевозчикам пришлось выдумывать сложные схемы для того, чтобы выжить в новых условиях. Уже две британские компании, Zoom и Silverlink, закрылись, не сумев этого сделать. Ходят слухи о скором банкротстве итальянской Alitalia. Спустя всего несколько дней после банкротства XL потерпела крах другая британская турфирма K&S Travel, специализировавшаяся на чартерных рейсах в Турцию. Эксперт по вопросам авиаиндустрии Джерри Бёрнс считает, что этим дело не закончится. Без сомнений, с наступлением осеннего сезона, когда у таких компаний, попросту говоря, прекращается поток наличности, мы увидим и дальнейшее происшествие такого рода. Чем больше компания связана с авиаиндустрией, тем больше она рискует или терпит убытки. Фирмы, подобные тем, о которых идет речь, обычно заключают контракт с поставщиками на определенный срок на год вперед. То есть ныне действующее соглашение было подписано где-то в конце прошлого 2007 года. Контракты заключаются с туроператорами и перевозчиками, и в большинстве случаев у фирмы нет возможности вернуться и пересмотреть условия этих соглашений. Когда цена на топливо вырастает более чем вдвое за неполный год, очевидно, что фирмы, связанные контрактом с фиксированным сроком действия, попадают под удар. Некоторые компании испытывали трудности уже давно. Сейчас всплывают сведения о том, что XL находилась в кризисе и нуждалась в рефинансировании. финансирование. А эта компания занималась и авиаперевозками, и турпоездками, но именно авиакомпонента причиняла им проблемы в финансовом плане. Были времена, когда цена топлива составляла 20-25% затрат авиакомпаний, но сейчас эта доля выросла далеко за отметку в 30%. Это сильнее бьет по бюджетным авиалиниям, потому что их затраты сведены к минимуму, что означает, что бензин составляет большую часть себестоимости. Например, фирма Ryanair в последнем отчете показала, что у нее топливо составляет свыше 45% себестоимости. Сегодня все больше британцев занимаются организацией отпусков самостоятельно, чаще всего бронируя себе гостиницы и билеты через интернет. Однако некоторые комментаторы замечают, что длившаяся 10 лет эра дешевых авиабилетов подходит к концу. За это время со всего связанного с самолетами сошел, так сказать, лоск. Меры безопасности, очереди и толкотня в аэропортах подчас проигрывают в сравнении с возможностью спокойной поездки в поезде, идущем из центра одного города в центр другого, без ограничений на использование телефона, с розеткой для лаптопа, иногда даже беспроводным интернетом. В репортажах о хаосе в аэропортах и крушении отпускных планов сотен тысяч британцев оттеснилась на второй план куда более серьезная проблема. Тысячи людей совершенно неожиданно оказались без работы, и теперь все они будут искать новые рабочие места на сужающемся рынке. Некоторые пилоты и стюардессы узнали о крахе компании во время перелета. Профсоюзы выразили недовольство тем, как компания обошлась с сотрудниками, и начали переговоры о компенсациях. Вскоре после новости о тысячах туристов, застрявших в аэропортах, обнаружилась интересная деталь. Букмекерские конторы в Сити уже несколько дней принимали ставки на крах компании Excel. Причем в последний день перед этим крахом для тех, кто следит за рынком, все стало настолько очевидным, что ставки существенно снизились. Тот, кто успел поставить в нужный момент, выиграл 2000 фунтов. Остальные выигрыши оказались в несколько сотен. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Я хочу напомнить, что вопрос часа звучал так. Интересуют ли вас результаты конкурса «Имя России»? Вот некоторый ответ, который вы присылаете нам на пейджер или на смс-номер известный. Никто не назвал величайшее из российских имен Николая Рериха, и в этом «Трагедии России» печалится Николай. Тот, кто затеял этот конкурс, обязательно учтет интересы людей всех возрастов и национальностей России, так что можно не сомневаться, что результаты «Общенародный герой» будут подкорректированы. Как националист голосую за Александра Невского, пишет Добрый. Практически сбылось пророчество Сталина, сказавшего, что о нем вспомнят только тогда, когда развалится страна, а разврат и насилие станут идеологией, считает Павел Иванович.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия придает большое значение международным усилиям в борьбе с терроризмом и талибаном в Афганистане.
Мы должны быть едины в нашей поддержке народа Грузии.
Мы можем потратить 700 миллиардов долларов или триллион и не разрешить кризис.
Трагические события произошли в Западной Финляндии, в городке Каугайоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9700.